Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Будущее наступило в отчете не британских на этот раз, а израильских ученых, которые объявили об изобретении новой технологии под названием «Мутато», токсины-убийцы, которые будут убивать раковые клетки и обещали чуть ли не в течение года полное исцеление от всех случаев рака. Мне кажется, порой онкология превращается в науку о сенсациях. Так вот, какое, собственно, основание есть под этой сенсацией? Насколько можно говорить о прорыве в лечении рака? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
После сердечно-сосудистых заболеваний рак является второй из основных причин смерти в мире. До середины 20 века единственным методом лечения злокачественных опухолей была хирургия, которая позволяла излечивать людей с ранней стадии развития рака. Но помогала она не всем, люди с отдаленными метастазами были обречены. Злокачественная опухоль отличается от других видов опухолей тем, что ее клетки схожи со здоровыми клетками организма. Перед учеными стоит непростая задача – различить клетки и уничтожить зараженные. На протяжении истории у врачей были разные идеи о том, как это сделать. И вот недавно израильские ученые заявили, что в течение года получат революционное средство от рака, недорогое и почти без побочных эффектов. Речь идет о многоцелевом токсине, в котором будет использоваться комбинация противораковых пептидов и токсина, убивающих раковые клетки. Если технология оправдает ожидания, она сможет спасти миллионы жизней.
Разобраться с этой сенсацией мы позвали наших сегодняшних гостей, экспертов. Это Антон Тихонов, научный директор проекта Y-Risk. Добрый день. Добрый день. И Антон Гопко, сооснователь ATM Capital. Добрый день. Ну вот насколько эта последняя сенсация является сенсацией, сколько, собственно говоря, мяса вот в этой во всей новости?
Мясо фактически отсутствует. Мясо здесь только в том, что почему-то про эту новость стали говорить все. Исследований, похожих на то, что сделала компания Мутато, а компания, вернее, как-то не так называется, это препарат у них так называется.
Технология, да.
Технология у них еще есть некое название. Проводится очень много, выпускается огромное количество научных публикаций, каких-то пресс-релизов компаний, которые содержат похожие результаты. А результат там в том, что некую мышь удалось излечить в модели человеческого рака, вот этого самого человеческого рака. Исходя из тех данных, которые есть, вероятность того, что препарат, во-первых, попадет в клинику, то есть клинические испытания, испытания на людях, достаточно низкая, а уж вероятность того, что он станет зарегистрированным препаратом и будет чем-то эффективнее, чем существующее лечение, она очень низкая, как и для всех новостей подобного рода.
Ну, собственно, мы живем от новости до новости. Последнее, я помню, что Нобелевская премия 2018 года была примерно за то же самое, как различить здоровые, помочь иммунитету, атаковать раковые клетки, не атакуя здоровые.
Да, здесь действительно такая новость, какой-то странный ажиотаж. При этом есть действительно настоящая новость. Есть там 59 препаратов, которые были одобрены в США. Это в прошлом году. И это рекорд. В целом, четверть препаратов, одобряемых в США, сейчас препараты против онкологии. Да? И Нобелевская премия была дана за фактически за новую модальность препарата иммуно-онкологии. Да? Это наиболее сейчас горячая область развития в области борьбы с раковыми заболеваниями. И это действительно терапия, которая работает. Это настоящая новость, и они, наверное, по какой-то причине мы слышим в меньшей степени. Вот. Кроме того, да, то есть вот очень длительное время было то, что говорили как раз в ролике, была хирургия, потом появилась радиотерапия, потом была химиотерапия. И вот последние годы мы видим расцвет новых модальностей. Да, то есть на самом деле какой-то проблемы с тем, что у нас нет какого-то прогресса сейчас в лечении рака, такой проблемы нет. Есть очень много новых модальностей. Если мы говорим про последние, наиболее такие значимые вехи, это генетические препараты, да, генетические терапии. Вот, две такие терапии были одобрены в 2017 году. Вот, в прошлом году они впервые вышли на рынок, да, то есть и появляются новые модальности. Вот, и
Ну вот еще это уточним, но я в принципе хотел понять, прогресс в лечении рака, он революционный или нет? Потому что у всех на слуху СПИД. Вот сейчас то, что у нас на глазами произошло со СПИДом, фактически из смертельного диагноза СПИД превратился в хроническое заболевание, и мы понимаем, что есть набор препаратов, которые в том числе в большинстве, во многих странах обеспечивается бесплатно за счет обязательного медицинского страхования, продлевают жизнь человека до его генетических пределов. С раком же такого не было. То есть, по-прежнему, если человеку поставлена достаточно продвинутая степень рака, то это смертный приговор. Антон.
Хороший вопрос. За последние 100 лет с раком случилась подобная история. СПИД с раком сравнивать немножко некорректно, потому что СПИДа не было никогда в человеческой истории, но возник в 80-х,
по-моему. В 80-м году, по-моему, да.
Да, то есть ему как болезни очень мало лет. И действительно, из чего-то очень там, острого и смертельного он превратился в что-то более-менее хроническое. Говорить о том, что человек вот с там, правильно пролеченный от ВИЧ вот, прям достигает своих генетических пределов, наверное, неверно. То есть это хроническое заболевание, оно все равно тяжелое. Большое количество опухолей сейчас лечится так же успешно с точки зрения продолжительности жизни человека, как и СПИД. Есть большое количество случаев, когда рак полностью излечивается, человека потом не беспокоит. А говорить о революционном прогрессе нельзя, как в случае рака, так и в случае СПИДа, потому что дорога от острого неизлечимого заболевания до заболевания, которое контролируется успешными медицинскими мерами, заняла в случае терапии СПИДа несколько десятков лет. И то же самое со своей скоростью потихоньку происходит в онкологии. И тут надо понимать, что рак – это не одно заболевание. Это очень-очень много очень отличающихся заболеваний. У них есть некая общая природа биологическая, но они лечатся по-разному, с разными перспективами, с разными результатами.
В чем общая природа? Что мы за последние годы поняли о механизме рака? То есть это, так сказать, если совсем уже на базовый уровень первого класса идти, то это клетки, твои же собственные клетки, которые вдруг в силу какой-то непонятной генетической программы начинают бесконтрольно размножаться и в результате убивают свой организм.
Да, то есть они становятся, все верно, то есть становятся вечными, да, они преодолевают механизмы запрограммированной смерти, которые есть, да, в каждой клетке. И как это происходит, это за счет каких-то накопленных мутаций, как правило, генетических, то есть постепенно накапливаются в течение жизни эти генетические мутации, которые одна мутация дает какую-то одну возможность, другая другую, третья, третью, и постепенно там, словно 5-7 мутаций в течение жизни приводят к тому, что клетка сможет вечно, да, делиться и размножаться.
Это вообще свойственно человеку? Это здесь в двух аспектах хочу спросить. Первое, с точки зрения человеческой цивилизации. Ведь, так сказать, неандертальцы не умирали от рака. Видимо, они просто не доживали до своего рака. Видимо, да? Но все равно рак – это как бы болезнь современности. Болезнь модерна, болезнь больших городов. Первое, да? И второе, это свойственно ли это только человеку? Или вот мы знаем, животные, собаки, кошки могут умирать от рака. И это что, свойственно только высшим приматам? Нет, ну, они не приматы, но, так сказать, высшим млекопитающим.
Смотрите, вообще рак или что-то подобное свойственно многоклеточным. Ну, то есть, как только у вас есть организм, состоящий из множества клеток, им нужно жестко контролировать друг друга, чтобы они составляли организм. Рак вот совсем в таком базовом уровне, нет сбоя в этой программе. Потому что клетка не является большей частью организма, такого большого-большого оркестра, а начинает вести себя как самостоятельное живое существо, то есть плодиться и размножаться. Раковая клетка очень быстро плодится и возникает опухоль. Поэтому в той или иной степени это свойственно далеко не только высшим животным, это свойственно вообще многоклеточным. Не везде, естественно, это найдено, но что-то подобное обнаружено много где, в разных там таксонах живого мира. Неандертальцы умирали от рака, только реже, чем мы, потому что они жили не так хорошо и долго, как мы. Рак возникает не только, несмотря на то, что это возрастзависимое заболевание, но возникает далеко не только там уже во второй половине жизни. Бывают раки ранние, от них, безусловно, неандертальцы умирали, потому что они могли не умирать. Вот так. Это не болезнь больших городов, это болезнь действительно мест, где высокая продолжительность жизни.
Где высокая продолжительность жизни.
Просто для понимания, больше 80% рака происходит после 50 лет. Да. То есть действительно, это в принципе связано, безусловно, с возрастом, да, но помимо этого связано с образом жизни, да, то есть это и ожирение является фактором рака, и радиация, то есть, в принципе, экология, да, загрязнение воздуха, да.
Мы ближе приблизились вот к пониманию происхождения рака, этиология рака.
На мой взгляд,
совокупность факторов нам понятна, да?
Вообще, если по-простому говорить, то есть, условно говоря, например, учебник по биологии рака, и там все расписано. Вот есть онкогены, есть онкосупрессоры, есть иммунная система, которая может сама атаковать рак, потом она с ней случилась какая-то проблема, рак смог ее обойти. И когда все это смотришь, то кажется, ну вот же, все понятно, вот здесь нужно эти отключить, эти включить или добавить, да. Включить иммунную систему, и все само вылечится. Но, к сожалению, сейчас мы действительно знаем уже порядка там 300 способов, каким образом рак обходит защиту организма, да, но препаратов на это очень мало, на самом деле, сделано на эти механизмы, и их разработать очень сложно, просто очень дорого, сложно, очень рискованно, вот, поэтому этот процесс идет, и знания продолжаются, то есть мы все равно знаем, я думаю, меньше, чем должны еще узнать.
Но философски, вот в замысле о человеке, что программа рака – это как бы базовая программа смерти? То, что в любом живом организме, в высшем живом организме заложена вот эта программа, что когда-то какая-то твоя клетка начнет бесконтрольно размножаться.
Сложный вопрос. В эволюции нет замысла. Она просто работает, и все. Поэтому никакого замысла у наших механизмов смерти нет. Просто почему-то оказалось, что бессмертные существа не проходят отбор эволюционный. А смертные, которые размножаются половым размножением, проходят успешно. Есть некие проблемы такого уже физического, термодинамического характера, как вот сложные многоклеточные организмы в его там многообразии проявлений сохранить в цельном виде на протяжении длительного времени. И рак – это вот один из способов, из-за которых сохранить не удается. Ну, не только он. Много еще других поломок, которые приводят к смерти. Но вообще это такая штука, которая очень фундаментально заложена в самом, в самой биологии многоклеточных существ. И мы понимаем очень хорошо, какие механизмы ломаются и что, которые эссенциальны для существования больших, крупных, сложных организмов. И почему из-за этого все это приводит к раку. То есть на каком-то таком базовом уровне фундаментальной биологии у нас нет каких-то проблем, что ли, с пониманием того, откуда он берется, это не загадка. А вот на уровне частности конкретики и механизмов влияния на рак и механизмов его эрадикации, там все, конечно, очень-очень-очень непросто.
Генетические, вот генетические тесты, конечно, что хочется здесь в таком в жанре поп-науки спросить, это вот то, что Анджелина Джоли, да, то, что, так сказать, ты проводишь генетические тесты, ты понимаешь, что у тебя большая предрасположенность к раку молочной железы, и вот, скажем, да, превентивно она ударяет молочные железы. Насколько успехи в генетике и вообще, скажем, в информационной, в биоинформатике приблизили нас к возможности предсказать и искоренить рак?
Есть некоторая группа случаев рака, которые вызываются генетическими причинами. И тут я имею в виду не генетические причины, которые приводят к накоплению поломок генетических клеток организма, а то, что нам досталось по наследству. Вот некоторому количеству людей, несколько процентов, по наследству достаются поломки, которые приводят к тому, что генов, которые приводят к тому, что у них действительно повышенный риск развития рака. Вот такие наследственные случаи составляют примерно 5-10% от всех случаев рака. Мы достаточно хорошо сейчас умеем находить людей, у которых есть такая предрасположенность, и для ряда случаев, в частности для рака молочной железы и яичников, умеем принимать какие-то профилактические превентивные меры, там раннюю диагностику делать, которая позволяет у этих людей снизить смертность, снизить заболеваемость даже, и как-то вот улучшить их жизнь. Говорить о том, что все такие случаи мы можем легко найти, и все такие случаи можем предотвратить, к сожалению, нельзя.
За счет генетических тестов?
За счет генетических тестов, в том числе, за счет еще сбора семейного истории, то есть даже каких-то людей направлять на генетические тесты, они довольно дорогие, их всем не сделаешь. Потом нужно еще за этими людьми следить, как бы в некотором роде заставлять их совершать правильные действия. Ну, превентивная операция, там, удаление каких-то органов себе, это достаточно мощное вмешательство, не каждый до него пойдет. Вот. Поэтому тут тоже есть успехи. Они в некоторых странах достаточно серьезные. То есть в Америке примерно 2 миллиона человек сдало генетические тесты вот на тематику онкологии. В России, к сожалению, большинство людей, у которых есть эта предрасположенность, они не знают, потому что у нас это не так развито. Какой-то прогресс есть. Он, опять же, не какой-то такой всеобъемлющий.
В идеале эти тесты нужно каждому сделать? Или человеку просто по совету с онкологом нужно поднять семейную историю, кто у тебя когда в роду умирал от какого вида рака или, ну, болел? И только после этого уже сделать генетический тест.
Тот уровень развития медицины, на котором мы сейчас, это второй вариант. Это действительно несколько касаний, несколько визитов к грамотным онкологам. Есть еще такая профессия генетический консультант на Западе, у нас, к сожалению, нет, которые направляют человека на специфический тест. Специфический тест показывает что-то или не показывает. Это такой подход, который сейчас развит. Но дело в том, что стоимость технологии вообще генетического тестирования очень бурно развивается, и уже в среднесрочной перспективе мы все будем делать один генетический тест, и он у нас будет на всю жизнь. Это тест полногеномное секвенирование, просто определение последовательности всей ДНК, которая есть у человека. Сейчас это стоит уже несколько сотен долларов, стоимость будет продолжать снижаться, и в какой-то момент, скорее всего, проблемы в этой области в некотором роде исчезнут, потому что в развитых странах так или иначе очень большое количество людей будет проходить этот один анализ на всю жизнь, и он будет не только про онкологию далеко.
И тебе выдадут статистическую карту, так сказать, что у вас есть такие-то вероятности, да, развить такой-то рак.
Да, и это достаточно сильно изменит, скорее всего, подход, немножко сместит фокус с терапии, который сейчас очень мощный, на превенцию, потому что будет понятно, какой группе людей превенцией стоит заниматься. Это тоже трудозатратное, энергозатратное дело, медицина не привыкла с этим работать. А какой, допустим, не стоит.
А что, помимо удаления угрожаемого органа, какие еще возможные способы превенции? Ну вот, скажем, там человеку скажут, у вас статистически есть предрасположенность к раку простаты. И что же? Ну, не...
Здесь действительно пока очень мало видов рака, которым можно таким образом вообще обнаружить, и где есть релевантные действительно генетические изменения. Вот. И этот тест, он действительно делается один раз, и как бы он говорит о том, что повышенная, да, статистически, то есть это вероятность, да, это никакое не предсказание, не, но достаточно существенная, да, которая таким образом действительно можно предотвратить рак. В целом таких возможностей очень мало, сами, предотвратить рак, но вот в дополнение, да, к этим генетическим тестам сейчас активно развивается тема жидкой биопсии. Это тесты по крови, да, как выяснилось, любой рак, в том числе рак мозга и любой другой рак, отдает клетки в кровь. Вот. И даже еще не метастазирующий, просто, да, уже в крови можно поймать раковую клетку и сделать секвенирование именно раковой клетки. И их можно уже сегодня с текущими технологиями разобрать, какая из них обычная клетка, да, и какая раковая.
Но клетка, которая уже начала разрастаться.
Когда уже есть рак. И вот,
раньше ее поймать нельзя.
Она одна.
То есть это вообще одна клетка? То
сначала
есть,
это одна клетка.
Все с одного клетки. В организме каждого человека сидит вот это вот один, так сказать, шпион, вот этот агент, эта клетка. И никто не знает, в какой момент она включит свою программу и начнет...
Там как бы так, то есть одна клетка, вот у нее уже набор мутаций, да, который позволяет ей расширяться, но она очень сильно мутирует. И поэтому появляется в итоге, скажем, 3-5, сколько-то гетерогенный получается рак, 3-5 типов, скажем, фенотипов клеток, которые в итоге, вот почему как раз неэффективная химиотерапия, неэффективные препараты таргетные, которые, они убивают один тип раковых клеток.
А, она уже мутировала, она себя воспроизвела в нескольких вариантах.
Человек смотрит, у него сокращается его рак, опухоль снижается, но через какое-то время другие раковые, да, клетки, они продолжают расти, развиваться. Те, которые только что отвечали на терапию, они мутируют и становятся резистентными к этой терапии. Mm-hmm. И получается опять рецидив. Ну и самое худшее – это метастазирование. И вот на самом деле, вот, да, обсуждаем, как бы, есть ли возможность излечить рак, да, но на самом деле первичный рак излечивается чуть ли, ну, легко относительно во многих уже областях.
До метастазирования?
Да, как только метастазирование – это 90% смертей от рака.
А в чем суть метастазирования?
Ну, если по-простому, то там клетки покидают, да, свое место, где они появились, первоначально опухоль распространяется по организму, разные типы опухоли, которые изначально их локализация, от этого зависит их метастазирование, куда они метастазируют, уже известно, да, куда они с какой вероятностью будут метастазировать. И это происходит в течение какого-то времени, и, к сожалению, больные, пациенты, которые пролечились и вылечились, излечились от рака, они всю жизнь живут, да, в риске и в страхе, что рак может вернуться, потому что действительно таким образом может вернуться.
То есть задача в том, чтобы поймать эту клетку в тот момент, пока она еще прикреплена к своему исходному месту, да, она делится у себя по месту прописки и еще не переехала в
всего организм фактически. Да. То есть это вот
один что для этого нужно сделать, чтобы эту клетку поймать в этот самый критический момент?
Это как раз один из механизмов действия, да, где нужно попытаться прервать
это. Ежедневный скрининг.
Вот это очень важная тема. Я, прошу прощения, могу вернуться немножко вот, к предыдущему вопросу про превенцию и профилактику. Количество видов рака, которые можно предсказать, найти предрасположенность генетическую, оно, ну, это ограниченный список, но достаточно такие большие показания. Много людей болеет, там, колоректальный рак, рак простаты тоже. То есть за половину случаев они примерно отвечают всей онкологии. Превенции достаточно мало. Сейчас вот, допустим, для рака молочной железы наследственного рассматривают гормональные препараты, которые обычно используют при лечении, тамоксифен, допустим, и они показывают хорошую эффективность в превенции. Удивительным образом такой препарат, как аспирин, судя по данным хороших клинических испытаний, показывает эффективность превенции рака желудочно-кишечного тракта, разных причем раков. Достаточно мощную тоже, чуть ли не в два раза снижает встречаемость. Для рака простаты, который вы упомянули, есть метод скрининга, то есть способ поймать без симптомно рак на ранней стадии под названием тестирование на ПСА-антиген.
Да.
Этот метод достаточно плохой для того, чтобы сканировать всех, потому что, ну, там, считали люди, которые умеют такие вещи считать, что нужно 1000 человек сделать скрининг, чтобы одного человека спасти от рака, а при этом еще примерно 100 пострадают от всяких разных медицинских вмешательств, серии биопсии неприятной, каких-то таких процедур. То есть очень такая арифметика не сходится. А вот человек в группе риска, генетического, допустим, по раку простаты, ему как раз этот скрининг имеет смысл делать, потому что для него польза от такого скрининга будет выше. И тут, мне кажется, как раз можно плавно перейти к теме, почему мы все еще не выявляем большую часть опухолей на стадии, пока она еще действительно прикрепилась. Потому что, как ни странно, нет волшебной палочки, которая позволяет нам вот все тело отсканировать и выявить то место, где действительно в достаточно ранней фазе находится опухоль. Так, чтобы это больше помогало, а не вредило.
А она себе сразу дает как-то знать, эту опухоль? Вот начала эта клеточка расти?
Нет, не обязательно.
Ничего?
То есть она себе... Где она? То есть есть виды рака, которые достигают довольно крупных размеров, уже метастазируют, и потом у человека появляются симптомы. Есть виды рака, которые... Это как раз самые плохие виды рака. Есть виды рака, которые симптомы, там, их обнаружить можно, симптомы они показывают раньше. Есть виды рака, которые видны на методах различного там, имиджинга медицинского, которые видны там, на МРТ-скане. Есть, которые не очень. И вся вот эта совокупность сейчас приводит к тому, что скрининг, вот способ поймать рак на ранней стадии, когда это классно лечится, есть для... очень ограниченное количество показаний. Но зато они довольно большие. Это, если много людей не болеет, это рак молочной железы, это рак кишечника, это меланома, ну и вообще рак кожи. Просто рак кожи, на поверхности, да. Это для курильщиков рак легкого.
Рак легких.
Ну, есть еще много разных других, для которых вот скрининга нет.
Продолжаем наш разговор о раке, о том, почему этот бич человечества, эта болезнь продолжается в 21 веке. Это то, что мы взяли с собой из века 19-го, из века 20-го. И несмотря на все эти огромные успехи современной онкологии и предотвращения, превенции, тем не менее, это остается одной из ведущих и, так скажем, менее приятных причин смертности человека. Об этом говорим с нашими сегодняшними гостями. Антон Тихонов, научный директор проекта «Y-Risk», и Антон Глубко, сооснователь ATEM Capital. Ну, вот давайте по методам лечения говорим. Насколько, где существуют такие наиболее прорывные технологии? То есть, по-прежнему вот эти три основных – оперативное лечение, химия и радиотерапия, да? Вот это вот троица и остается первичной?
Они, все, что появляется новое, действительно дополняет, да, то есть нельзя сказать, что какое-то новое появилось, и все, что было раньше, стало нерелевантным. Например, та же самая радиотерапия. 50% людей, пациентов, онкопациентов, используют радиотерапию в ходе своего лечения, то есть, да, чтобы для понимания. И в этих направлениях тоже есть свое продвижение. Например, хирургия, тут появляются наименее инвазивные какие-то методы, да.
Ну, то есть можно, скажем, радиотерапию уменьшить опухоль, и потом ее уже в маленьком состоянии.
Да, совершенно верно, прямо каким-то небольшим разрезом, условно говоря, да. Радиотерапия также продвигается, например, сейчас появилась протонная терапия, если раньше было сквозное излучение, да, то есть гамма-лучами, сейчас речь идет о протонной терапии, таких центров там десятки в мире, но их мало, и в России вот частный есть такой частный был открыт в прошлом году, это очень, очень такая большая инвестиция, на самом деле, 50 миллионов долларов стоит такая одна установка, которая будет лечить, на самом деле, несколько тысяч человек в год, вот, и вот они в России, такой частный центр появился, значит, тут вот это радиотерапия. В химиотерапии появляются различные средства доставки, наноплатформы, доставить именно туда, куда нужно и так далее. Вот. И вот уже в последние там годы, да, появилась иммуноонкология, появилась генная терапия, дальше там вирус, биротерапия, и, в общем, появляются совершенно новые модальности, которые, да, которые обещают потенциально излечить рак, действительно. Но, как минимум, если мы говорим, например, про иммуноонкологию, то здесь принципиальная разница от химиотерапии в том, что организм тренируется, запоминает, да, рак, и в случае рецидива сможет сам же, да, как бы, да, справиться. И поэтому иммуноонкология сегодня такая интересная отрасль, которая может существенно продлить жизнь людям, существенно продлить жизнь. Вот. Но вот, в принципе, вот эти основные модальности, мы все это смотрим. Есть действительно модальности по ранней диагностике. Это вот жидкая биопсия, наиболее такое перспективное. Но вот как бы все основные инструменты.
А на генетическом уровне возможна какая-то генная инженерия, поправка вот этого сломанного гена, генетической программы, вот это все сейчас, вот это CRISPR-Cas, это технология починки генов?
Я тут достаточно пессимистичен. Дело в том, что когда мы работаем с опухолью, мы работаем с очень быстро эволюционирующим объектом, который еще и у каждого человека разный на самом деле. Он обладает некоторыми общими свойствами, да, опухоли в одном месте. Но на самом деле это как бы эволюция опухоли каждый раз независимо происходит. И на генетическом уровне все опухоли отличаются друг от друга, и опухоль меняется со временем, опухоль состоит из разных подтипов клеток, которые все разные. Количество мест, которые нужно поправить в геноме клетки и клеток опухоли, чтобы она перестала быть опухолью, очень велико. И это сделать, кажется, несопоставимо сложнее, чем просто убить эти клетки. И это все еще наталкивается на то, что мы, вообще говоря, не то чтобы хорошо умеем сейчас доставлять в клетку все эти CRISPR-Cas и качественно менять геном клеток внутри каких-то это не очень легкодоступных органов. То есть эта технология, про нее очень много говорят, она действительно революционная, но там большие сложности с тем, чтобы вот эту большую, тяжелую достаточно машинку доставить в правильное место. Сейчас люди, которые лечатся, в буквальном смысле лечатся в клинических испытаниях с помощью генетического редактирования, они лечат глаза. Этот орган, который очень доступен. То есть просто...
Не имеет системы токсичности, да?
Да, есть, да, да, да.
Ограничить токсичность будет только глазом. То есть у него сохранится по всему организму.
Не экспонирован еще, по всему, да. Поэтому здесь, ну, это какое-то очень, скорее, далекое будущее.
Ну да, мы же, как мы понимаем, мы еще не представляем последствия этого генетического редактирования. Вот если мы даже, так сказать, целевым образом эту генетический сбой опухолевую уберем, никто не может гарантировать, что через 10 лет у человека не вырастут рога.
Нет, на самом деле, вот в этом смысле все достаточно просто, потому что любой сбой генетического редактирования – это тот же рак. Чем вы... Самый главный сбой генетики человека, которым каждый из нас может встретиться, это рак. Ни у кого рога из нас не вырастают, правда? Сами по себе. То есть, когда мы говорим о каком-то вреде, который может принести генетическое редактирование, мы в первую очередь говорим о той же самой онкологии.
Так что... То есть, ну да. Все это получается. Хорошо, а с иммунной терапией насколько... Потому что я понимаю, то, с чего мы начали, вот эти израильские технологии, то, за что Нобелевскую премию давали, это именно идет с речью об иммунитете, что научились различать здоровые и больные клетки, что больная клетка, она обманывает иммунитет, да, она не дает иммунитету с ней бороться.
Да, то есть так обычно принято тебе говорить, что раковые клетки обнаружили тормоз иммунной системы, Вот, нажали на него, и как раз появились два препарата, это Кетруда и Ервой, да, два препарата, собственно, да, с тем механизмом действия, за который дали Нобелевскую премию, которые вот этот, как бы снимают с педали тормоза, значит, иммунную систему и запускают ее. Вот, и в этом смысле это препарат, который был первым, как вот Кетруда, да, тот, одобрен первым к всем видам рака, то есть только по одной генетической мутации. Это вообще прорыв на самом деле. То есть, вот, это настоящий прорыв, это революция. Можно независимо от локализации рака запустить препарат, который сделан на определенную мутацию, где бы она ни была в организме, и это поможет людям с этой мутацией. Да. Вот. И если мы говорим про следующий уровень, да, это CAR-T, это самая горячая тема. Да, два препарата были одобрены в США. Это генные терапии, которые пока работают следующим образом. Берутся клетки пациента, Т-клетки, это клетки иммунной системы, в них вписывается химерный антигенный рецептор, так называемый, то есть вписывается тот рецептор, который есть только у раковых клеток, и в итоге их вставляют обратно в пациента, и эти клетки убивают все клетки в организме с этим рецептором. Mm-hmm. Вот такая технология CAR-T, в целом очень успешная, да, то есть действительно там до 80% излечения было в клинических исследованиях, правда, клинические исследования были очень, очень небольшие, это были десятки детей, речь шла о заболеваниях рак крови у детей, и у этих детей не было шансов, они должны были умирать в течение недель, и вдруг нашлось такое лекарство, с которой реально излечивает, да, и продлевает им существенно жизнь. Сейчас будем смотреть, он в прошлом году только вышел на рынок, будем смотреть, как оно будет и продаваться, и как это будет производиться, потому что очень сложно, конечно, взять клетки из организма, перепрограммировать, ставить обратно. Возможно ли это распространить на весь мир, да, то есть, или это только будет несколько клиник в США. То есть сейчас очень много вопросов к этой терапии. Стоимость терапии порядка $400 тысяч. Вот сейчас. В России тоже российские фармкомпании сейчас разрабатывают CAR-T-технологию. Будет, конечно, существенно это дешевле. Вот. Но будущее, наверное, за аллогенными терапиями, когда будет банк клеток, не нужно будет клетки брать из пациента, которые не торгают, должны быть эти клетки не торгаться организмом, но при этом должны быть достаточно эффективными. То есть вот здесь очень много сложностей.
Ну, то есть, как я понимаю, главное это таргетирование вот этих вот клеток, раковых клеток, потому что с химией, что с радиацией, это была бомбардировка по площадям.
Да.
То есть мы, убивая раковые клетки, убивали вместе с ними и здоровые. Почему нельзя было иммунитет поднимать человеку?
Немножко разные вещи. Радиация, в общем, достаточно давно стала направленной. То есть пучок радиационный сделать луч в опухоль не так сложно. Химиотерапия, несмотря на то, что она действительно действует на все клетки, вот обычная классическая химиотерапия, тем не менее, по своему механизму действия, она, конечно, в первую очередь убивает те клетки, которые быстро делятся. Потому что в первую очередь она действует на всякие важные механизмы, связанные с делением. Поэтому тут тоже есть некая специфичность. Есть целый класс химических препаратов, которые называются таргетные препараты. Сложно объяснить. Таргетные, целевые. Действуют только на те химические механизмы, которые биохимические, которые активны в опухоли. В этом есть некий маркетинг, конечно, потому что в опухолевой клетке нет ничего принципиально нового. Оно состоит только из того, что, в принципе, было в здоровых клетках. Поэтому то, о чем говорили израильские товарищи, которые сделали пресс-релиз, это скорее речь шла про таргетную терапию, про то, что они с помощью нескольких способов повысили нацеленность. Но про иммунитет там речь не шла. То есть, когда мы говорим про иммунотерапию, тут немножко другой подход. Мы не пытаемся убить опухоль напрямую, а мы избавляем иммунную систему от неких препятствий, которые позволяют ей убить опухоль. Поэтому тут проблема таргетности в некотором роде снимается, то есть нацеленность, потому что иммунная система как бы не должна убивать свои клетки. Что тоже не совсем, на самом деле, на 100% верно. Все мы знаем про аутоиммунные заболевания. Это одна из опасностей применения иммунотерапии. Такого, индукция какой-то агрессии иммунитета на собственный организм. Вот. Что вот картина как-то так устроена.
По совокупности, если сейчас смотреть по совокупности методов диагностики, превенции и лечения, можно сказать, что диагноз онкологический – это уже не приговор, неоднозначный приговор? Или все зависит, собственно, от диагноза, какая-то вторая, третья, четвертая, рак чего и так далее? Или все большая часть онкологических диагнозов как бы выходит из категории приговора в категорию просто такого, так сказать?
Третий вариант.
Да, то есть смертность действительно понижается постоянно. Да, если мы говорим про США, 1.5-2% в год снижается смертность по раку. Но тут правильно сказали, что, например, по раку легких, рак молочной железы действительно снижается, например, по раку мозга, рак печени, наоборот, повышается. То есть там это все действительно разные виды заболеваний. Вот, и драматично зависит вероятность излечения от стадии обнаружения рака, да, то есть на какой стадии обнаружен рак. И вот это тоже такой резкий способ снизить смертность, это ранняя диагностика, безусловно. Да, но первичный рак действительно лечится, и нужно смотреть вплоть до 90% случаев. Если мы говорим рак молочной железы, то в США 90% случаев излечивается рак молочной железы. Правда, должен сказать, что в России пока 70%. Это я сейчас говорю про, если прям точно, 5-летняя выживаемость после обнаружения рака. Вот, по последним данным. То есть, ну, 90% это достаточно много, да, то есть есть понимание, что такие вещи...
То есть, что может сделать вот простой человек сейчас, нас слушающий, нас смотрящий, с точки зрения превенции, что вот поймать на ранней стадии? Что, визит к онкологу?
40 лет простой человек должен ходить на маммографию и МРТ молочной железы, маммографию.
Это женщина,
это
да.
Это женщина. Значит, тоже женщине нужно сделать ПАП-тест. Это на рак шейки матки тест. Или проверять, есть ли у нее онкогенный ВПЧ, вирус папилломы человека, потому что это основная причина рака шейки матки. Это полностью предотвратимое заболевание. Значит, всем людям с 50 лет нужно сделать колоноскопию. Или альтернативный метод, можно там тест на кровь. И курильщикам стоит делать КТ грудной клетки после 55 лет. То есть, на самом деле, спектр ограниченный, но хотел бы здесь фокус на таких более общих каких-то методах превенции сказать. До половины случаев рака можно предотвратить с помощью изменений образа жизни. То есть очень мощные факторы риска – это курение, употребление алкоголя, там, отсутствие физической активности, масса тела, превышающая некую отметку. Если вот быть в каком-то довольно банальном общечеловеческом смысле здоровым, вести здоровый образ жизни, то можно снизить вероятность развития рака очень существенно – 40-50%. И вот человеку, который нас слушает, можно в первую очередь посоветовать это. Если вы курите, бросьте курить, это повышает ваш риск развития рака легкого с 0,3% до 20%. А рак легкого – это очень плохое заболевание. Смерть снижается, все равно это одна из самых неприятных онкологических болезней. Вот такие вещи, про них не надо забывать, оно что-то банально. Мы сейчас говорим про будущее, про вот всякие такие генные терапии, да. А вот банально...
А начинается все на очень
да,
базовом.
Разнообразие диеты невероятно важно все еще.
Продолжаем наш разговор об онкологии, о том, почему рак является неизбежным спутником человечества и что с этим делать в 21 веке. У нас в гостях Антон Губко, сооснователь ATM Capital, и Антон Тихонов, научный директор проекта Y-Risk. И о проблеме онкологии, о проблеме лечения онкологии рассуждает Евгений Лидин, заведующий отделением онкологии клиники МедСи.
Если говорить о достижениях в лечении опухолевых заболеваний, конечно, они есть. Если сравнивать лечение рака сейчас с лечением рака еще даже 10-15 лет назад, то сейчас результаты намного-намного лучше. В отношении тех достижений, которые были достигнуты израильскими учеными, наверное, начну отвечать с конца вашего вопроса. Нужно понимать, что эта информация была опубликована не в медицинском журнале, она была опубликована в общепопулярном. Разработка касается так называемой таргетной терапии. В настоящее время таргетная терапия в современной онкологии используется очень и очень широко. Смысл таргетной терапии заключается в блокировании сигнала к делению внутри опухолевой клетки. В настоящее время заблокировать этот сигнал можно с двух сторон. Снаружи опухолевой клетки, используя так называемые моноклональные антитела, и внутри опухолевой клетки, используя группу препаратов, которые называются ингибиторы тирозинкиназа. Та молекула, о которой говорилось в данной статье, это что-то среднее между двумя группами препарата. Но смысл тот же самый – заблокировать передачу сигналов к делению от поверхности опухолевой клетки к ядру. Проблема заключается в том, что, в принципе-то, понятно, как доставлять вот эти блокирующие молекулы. Не очень понятно, что именно, какие именно рецепторы, какие именно белки нужно блокировать внутри опухолевой, каждой опухолевой клетки. Это является основной проблемой. А та молекула, о которой вы говорите, по сути, это транспортная система, новая транспортная система. Она, несомненно, имеет право на существование, но говорить, что через год рак будет побежден, вряд ли. Мы неоднократно уже слышали о таких заявлениях. Данная молекула, она, несомненно, нуждается в дальнейшем изучении в больших, хорошо спланированных клинических исследованиях. В целом, государство сейчас покрывает расходы пациентов за счет работы в рамках обязательного медицинского страхования. Если говорить о нашей клинике, о нашем отделении, на территории которого мы сейчас находимся, то в прошлом году нами было проведено более 14 тысяч курсов лекарственной противоопухолевой терапии как раз в рамках УМС. Для пациентов это было абсолютно бесплатно, хотя лечение, которое применялось, оно было порой крайне дорогостоящим. В онкологии специфических каких-то симптомов нет. И, как правило, есть, конечно, исключения, но, как правило, симптомы появляются тогда, когда опухоль уже очень большая, когда все плохо. Это абсолютно не означает, что не нужно проходить обследования, направленные на выявление опухолевых заболеваний, но не означает, что существуют какие-то симптомы, или не означает, что при каждом чихе нужно бежать к врачу для того, чтобы выявлять, для того, чтобы исключать у себя наличие рака. А симптомы в онкологии, они не имеют большой диагностической ценности. Больше работают скрининговые программы, направленные на то, чтобы выявлять те онкологические заболевания, которые встречаются часто. Те заболевания, которые встречаются часто, неизвестны. Это рак легкого, это рак толстой кишки, это рак молочной железы, гинекологические опухоли. Это то, что имеет смысл выявлять и без симптомов в рамках регулярных профилактических осмотров.
Ну вот сейчас хотелось бы поговорить с нашими гостями о том, как в России меняются цифры смертности от рака. Как я понимаю, на Западе смертность падает в целом. Вот только то, что вы говорите,
да,
США,
вот,
в России как цифры?
В России, я могу сказать, что, по крайней мере, повышается, скажем так, диагностика, улучшается существенно. Вот. И поэтому, когда мы говорим, например, о том, что в России повышается смертность от рака, да, периодически, то, возможно, это связано именно с тем, что лучше диагностируется рак. Вот. Но, к сожалению, он диагностируется, как правило, на поздних фазах. Это огромная разница по сравнению с Западной Европой и США. Другой еще вопрос в том, что действительно образ жизни у нас отличается также, и, например, то, что мы обсуждали до паузы, Россия является лидером по курению. У нас 40% мужчин курит, и на самом деле это цифра больше, чем где-либо вообще в мире, если мы говорим вот, 35 стран Организации экономического сотрудничества и развития, mm-hmm. то это превышается. При этом по женщинам та же самая статистика ниже, чем в Западной Европе и в США. То есть вот такая особенность. Возможно, кстати, я думаю, что там потенциально именно этот фактор влияет на то, что у нас самый большой в мире разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин. Также я уже сказал, что у нас хуже 5-летняя выживаемость, если сравнивать с развитыми странами. Я так сложно сказать, чем это связано. То есть, конечно, мы слышим очень много проблем с организацией оказания помощи, и тем, что есть квоты, есть то, что онкопациенту приходится ездить между различными клиниками в разных регионах, чтобы получить квоту и доступ к какому-то лечению, которое, в принципе, он мог получить и в одной клинике. Да? Но все вот эти очереди, процессы, это просто усложняет доступ. Но, опять же, то, что я слышу, да, и читаю, и общаюсь с онкологами, они говорят, что эти проблемы как-то решаются, и ситуация улучшается. Да? Последние вот буквально 2-3 года. Вот. Ну и, конечно, большая проблема, по-моему, да, на мой взгляд, остается это доступ к препаратам. Да. Вот, препараты достаточно дорогие.
И насколько вот отечественная фарминдустрия способна возместить? Потому что постоянно слышишь вот большие истории относительно того, что вот перевести всех. По тому же СПИДу, по-моему, это просто катастрофой приводит, когда их насильственно лишают импортных препаратов. Да. А что с онкологией?
Кажется, люди немножко легковесно относятся к индустрии, фарминдустрии вообще, и считают, что это что-то, что можно взять и повторить. На самом деле, вот биотехнологии и разработка лекарств в мире, примерно столько же стран в этом участвуют, сколько участвуют в космосе. То есть очень ограниченное. Это невероятно сложно по огромному количеству разных причин. И повторить что-то на отдельно взятой стране, что во всем мире, силами всего мира, на самом деле, развивается, очень сложно. У нас, слава богу, нет никакого закрытия границ от препаратов. Есть какие-то протекционистские меры, которые позволяют, допустим, развиваться отечественным там, моноклональным антителам вполне себе. И какое-то количество аналоги какого-то количества препаратов у нас, безусловно, присутствуют. Они сделаны по, в общем, международным стандартам. Поэтому здесь какое-то движение есть. Но если, не дай бог, мы закроем границу от всех западных препаратов, то продолжение жизни в России упадет резко и далеко не только от онкологии.
Ну да, здесь на самом деле какое-то есть недопонимание, потому что когда у меня волосы вставали дымом, когда я читал в мае прошлого года, да, была инициатива сделать антисанкции, закрыть наш рынок от препаратов, которые производятся странами, которые ввели антироссийские санкции. И это на полном серьезе обсуждалось, было принято в первом чтении Госдумой. И это просто невозможно. То есть и не было какой-то особой реакции в прессе, такой вот яркой, хотя, конечно, обсуждения были, потому что сейчас 90% инновационных препаратов приходят, естественно, из-за рубежа. Это все зарубежные препараты. И это не какой-то заговор против России. Это объективная реальность. 50% препаратов разрабатываются в США, еще 40% в Европе и 10% в Японии. И они все, как бы, практически 90%.
И все.
Да, и больше нигде. И даже, вот, даже в Европе это там 5-7 стран. То есть это не какой-то такой рынок. И Россия сегодня, конечно, препаратов, которые были бы признаны во всем мире, пока не разрабатывает. И просто вот так выключить, да, вдруг медицину, доступ к зарубежной медицине, это, конечно, был бы коллапс. Но сейчас более свежая новость. Да, в январе был запущен новый законопроект по регулированию как раз вот генетической информации. Mm-hmm. Вот, и здесь это на самом деле это так, очень такой вышел текст двустраничный, то есть пустой совершенно, о том, что сейчас будут введены какие-то новые правила работы с генетической информацией, и не написано какие. Вот. И этот законопроект на самом деле вызывает очень большие у меня опасения, потому что он задевает сразу много областей, которые связаны с жизнью пациентов, да, хотя выглядит так: генетическая информация, мы сейчас суверенно как-то будем защищать от каких-то разработки генетического оружия и так далее.
Когда это же вывозит биоматериалы,
там где-то разрабатывать что-то. Да. Вот. А на самом деле есть как минимум 4 сферы, где это очень опасно. То есть, ну, прежде всего, это, конечно, генетические тесты. Есть генетические тесты, которые связаны не просто с риском, да, какого-то, да, риска заболевания, а это действительно тесты, которые нужны для выбора терапии, да, и так далее. Это очень практически важные тесты для жизни. Потом есть клинические исследования, тоже такое большое направление. Мы участвуем, Россия на втором месте, на самом деле, по количеству пациентов, которые участвуют в клинических исследованиях. Поскольку у нас много людей непролеченных и большое население, можно набрать. Мы похожи по генотипу с Европой, поэтому с нами очень активно работают. И люди получают действительно доступ к новейшим препаратам таким образом. И потом проще выпустить эти препараты на российский рынок. И быстрее россияне получают доступ к этим препаратам. Вот. Ну, есть, понятно, научная сфера, где должны каким-то образом образом идти научные коллаборации, все это может поломаться в связи с усложнением. И это сейчас очень сложно уже по движению биоматериалов и реактивов, реагентов и так далее. Вот. Ну и, конечно, такая еще более практическая вещь – трансплантация костного мозга, вообще трансплантология, где требуется движение биоматериалов, понятно, между странами. Это уже сейчас очень усложнено, и это сложный процесс.
Ну, в общем, суверенная онкология невозможна.
Это невозможно, это очень опасно. И это очень надо отслеживать, и нужно как-то повышать иммунитет у граждан, чтобы они это чувствовали, что здесь потенциально их интересы, это опасно.
Ну, у граждан, кажется, иммунитет немножко не в ту сторону развивается. У меня такое ощущение, что в России отношение к раку, к онкологии какое-то абсолютно суеверное, мракобесное. Мы вспоминаем вот эту недавнюю историю. Помните, когда детей хотели выкинуть, которые в социальном жилье жили, онкобольные дети, и фактически их люди, жившие в этом подъезде, в этом доме, выкидывали этих детей. Что якобы раком можно заразиться, и вообще об этой ВИА-раке нельзя говорить. Само слово, да, надо говорить онкология, у него онкология, у нее онкология. Слово рак надо не говорить, на себе не показывать. И вот это вот вся какая-то чудовищно мракобесная такая тема.
Да, это верно. Мы в своей работе очень много с этим встречаемся. И даже у врачей, честно говоря, такое есть немножечко.
Даже у медиков?
Даже у медиков, да. И здесь немножко отсутствующая в России сфера, которая присутствует в западных странах, это массовое медицинское просвещение. И очень большое количество ресурсов тратится на разъяснение банальных вещей. То есть количество новостей. Это не только про рак, это вообще про здоровье. И у нас здесь достаточно большой провал. Люди постоянно спрашивают в соцсетях друг у друга, какие антибиотики нужно пить, если они чихают. Ответ – никакие не нужно пить антибиотики. Если вы чихаете, там еще 2 недель не прошло, это вирус с гигантской вероятностью. Не портите себе и другим жизнь, не пейте. И так, вот на таком очень базовом уровне у нас отсутствует некая такой ответ на простые вопросы. И не стоит винить в этом людей, потому что, на самом деле, достаточно сложно устроенное знание. Мне вот в нем очень комфортно, но я кандидат биологических наук. Понятно, что мне в нем очень комфортно. Просто объяснить человеку, что, вообще говоря, существует вирусный рак, рак шейки матки, он передается половым путем. Не рак передается, передается онкогенный вирус, который с не очень высокой вероятностью через большое количество лет, десятки лет, может вызвать рак шейки матки. Но действительно, такое есть. И отделить вот это знание от того знания, что никакой другой рак, в общем-то, не может передаться никаким таким подобным путем, это требует некой работы, это требует работы экспертного сообщества, это требует работы государства по вот такому массовому большому просвещению, ну и работы каких-то там медиа. У нас это начинает появляться, у нас начинает появляться большие группы людей, которые образованы в этом смысле, которые там читают какие-то СМИ, и, в общем, тут прогресс тоже есть, но, конечно, работы еще много делать.
Ну, то есть вопрос, конечно, и просвещения, и отношения самих людей к этому, ко всей теме, ну, если даже говорить, если даже медики сами по себе тоже.
Да. Это... Ну, здесь, на самом деле, это достаточно смешно, когда я бываю где-нибудь в ресторане, могу сидеть в США, и рядом слышу обсуждать колоноскопию с большим интересом, детали, да, то есть я понимаю, что там это просто постоянное обсуждение, это постоянно в прессе, это постоянное обсуждение на уровне механизмов действия препаратов, то есть это обычные люди, которые просто обсуждают, что появилось нового, какие-то темы для обсуждения обычные.
Вот, конечно, это вопрос отношения, да, собственно, в бытовании больных в обществе, отношение общества к этим больным, то, как эти истории, они моментально в прессу попадают, в медиа. У нас ведь редко какая, скажем, публичная персона на публике выйдет, скажет, вы знаете, у меня рак, и вот я так-то и так-то борюсь, будьте со мной, помогите мне. Ну, вот мы знаем какие-то отдельные истории, там, да, там Жанна Фриске и так далее. Но в целом это скорее исключение в России, в российском случае, потому что люди боятся отстраняться от этой темы. Ну, тем не менее, вас благодарю за то, что мы, так сказать, так хорошо обо всем поговорили. Это очень важный разговор, который будет продолжаться в нашей программе. Потому что рак – это, помимо прочего, еще и социальная большая проблема. Это проблема отношения общества, отношения и государства, и общества человека к своему телу, к профилактике, к превенции. И даже если эта болезнь вас настигла, в любом случае, знаете, что это уже не приговор. И на вашей стороне и современная медицина, и должно быть все общество. Спасибо за этот разговор. Антон Гопко, Антон Тихонов. Спасибо. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами в эфире программы «Археология. Будущее».
Программа программа «Поверх барьеров» «Ветеран радиоэфира». Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».